эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен отцу Александру Меню и политике в жизни его и, наверное, в жизни любого православного российского священника, а, может быть, и в жизни любого верующего в России. Вопрос очень острый. И не случайно каждый год, когда проходят конференции, торжества памяти отца Александра Меня, всегда встает вопрос о месте политики в его жизни. И за прошедшие 25 лет акценты очень ощутимо сдвигались, по моим наблюдениям. Если 25 лет назад на таких рода конференциях говорилось о том, что отец Александр Мень беседовал с Солженицыным, хранил у себя архипелаг ГУЛАГ, выступал за возвращение Солженицына, дружил с диссидентами и так далее, то в этом году, ну, скажем, на сайте «Православие и мир» уже чаще появлялись тексты о том, что отец Александр Мень был вне политики, прежде всего одарял прихожан душевным теплом, вел их ко Христу, и в этом смысле был полюсом противоположным для полюса диссидентского, правозащитного, для того полюса, где занимались прежде всего политикой. В нашей сегодняшней программе участвует двое духовных детей покойного отца Александра Меня, двое его многолетних прихожан, потому что, надо сказать, в приходе было ко времени смерти отца Александра большинство прихожан были со стажем год, два, три. Горбачевская перестройка. Но у нас сегодня в студии Александр Иванович Зорин, поэт и автор замечательной книжки об отце Александре. И Александр Иванович в приходе был не один десяток лет, так же, как и Владимир Петрович Ерохин, тоже автор большого, но, правда, в виде романа труда, где отец Александр Мень занимает одно из центральных мест. Так вот, если можно, отцы и братья, действительно, такой вот вопрос. На ваш взгляд, какое место занимала политика в жизни отца Александра? Александр Иванович.
Можно начать с того, что он считал, что Евангелие – это самая опасная книга для большевиков. Да. Он говорил, что они ее боятся сильнее атомной бомбы. Поэтому отсюда вывод можно сделать. Политическая это позиция или нет?
Владимир Петрович.
Я присоединяюсь к Александру Ивановичу. Я знаю, что отец Александр чтил, конечно, существовавшие в его время законы. Но законы-то были незаконные. Но как можно запрещать людям ходить в церковь, давать благородное христианское воспитание детям, чтобы они негодяями росли? И, конечно, отец Александр делал все от него возможное и все, что от него требовал Бог, чтобы этому противостоять. Но существует понятие формальный конформизм. Ну, вот как Ленин. У него все были пятерки, и даже закон Божий на пятерку, хотя он был атеист, жуткий совершенно. Вот. Также и Александр Мень. Он проявлял разумную осторожность, как боец, идущий по минному полю.
Для ясности, я правильно понял, что вы сравниваете отца Александра с Владимиром Ильичем Лениным?
Конечно. Когда родился Мень, это было на другой день после кончины, ну, когда справляли все это, смерть Владимира Ильича Ульянова, Ленина. Вот. И когда родился Алик Мень, то стали говорить родственники, что это родился новый Ленин. Я, в общем-то, так и понимаю. Ну, новый вождь, ну, духовный вождь. На смену вот какому-то мраку пришел свет. И я думаю, что я считаю его духовным лидером своей родины и своим личным. Ну, и вот я помню, что мне, как журналисту, попадались дневники Зои Космодемьянской, ну, ее записные книжки. Да, я там писал очерк о каком-то юбилее комсомола, меня направили в Музей революции, там была выставка, и там, в числе прочих интересных вещей, лежали записные книжки Зои Космодемьянской, и там ее стихи, которые я напечатал в «Литературной России». Там была строчка: «Нам Христа заменил Ильич». Значит, ну, а вот Мень все вернул на место, потому что для меня священник является собой Иисуса Христа, который вышел на проповедь.
Говорил Владимир Ерохин. Я, наверное, буду в этой программе адвокатом дьявола, как это мне часто приходится делать, потому что всех атеистов не позовешь, а кто-то должен их представлять. Я скажу сурово, как представитель НКВД, КГБ, ФСБ и так далее. Разве быть верующим в обществе, где атеизм является государственной политикой, не является политическим действием, хочет этого того человек или нет? Разве не является в этом смысле священник, который проповедует Евангелие, антисоветчиком, потому что Советская Конституция допускала свободу атеистической пропаганды, но не упоминала свободу религиозной пропаганды? В этом смысле представление о том, что такое политическая деятельность в США, в России, одно и то же в 60-е, скажем, годы или нет? Александр Иванович.
Ну, мне хочется начать немножко с другого. Ты сказал, что как бы религиозная пропаганда была запрещена.
Но... Я этого не говорил. Я прошу прощения, сегодня очень деликатная программа. Каждое слово взвешено.
Да.
Была разрешена атеистическая пропаганда, да. Но не упоминалось разрешение религиозной пропаганды.
Но Ленин...
А в Советской России действовал принцип, что все, что не разрешено, то запрещено.
Простите, отец Яков, но религиозная – это не пропаганда, это проповедь.
Но... Не упоминалась свобода религиозной проповеди.
Однокоренные слова, да. Дело в том, что он где-то сказал, что я, что политика – это приходящее дело, а я хотел бы заниматься делами неприходящими. Вот. И действительно, ну, здесь конфликт, конечно же, церкви и государства, он налицо. Потому что Ленин как бы в самом начале отрубил церковь от государства, тем самым ему легче было с нею совладать. Но все-таки деятельность священника – это как бы глубокая, имманентная категория. Вот. И она, конечно, не может мириться с этими страшными обстоятельствами, в которые он попадает. Вот. Я думаю, что это и политическая деятельность, и неполитическая. Да.
У меня ощущение, что вы, уважаемые гости, немножко лукавите, причем перед самим собою, потому что вы побаиваетесь обсуждать отца Александра как политического, говоря современным языком, актора, деятеля. Причем я уверен, что если бы здесь, скажем, обсуждали отца Дмитрия Дудко, покойного, отца Дмитрия Смирнова, к счастью, живого, отца Всеволода Чаплина и других, многих, Александра Шургунова, Всеволода Шпиллера, ну, да. Такого смутительного отношения не было бы, потому что если в России православный священник занимает правую позицию, монархическую, антиэкуменическую, националистическую, державническую, это не вызывает стеснения ни у него, ни у его духовных чад. Об этом гордо говорят и пишут.
Но не все об этом гордо говорят и пишут.
Ну, из прихожан.
А?
Из прихожан.
Ну, из прихожан, да, он собирает подобных.
Да. А вот духовные дети отца Александра Мини, как я вижу, единственного, почти единственного в России 60-х, 80-х годов православного либерального священника, как я вижу, стесняются сказать, что это был человек с жесткими политическими либеральными взглядами.
Слушай,
или не был?
Нет, милый мой, конечно, были, но был. Но мы же не забываем, как группа священников написала письмо в 61-м году против собора, вот, который совершенно ущемил их в правах, то есть священников. Вот. И инициатором этого письма был не кто-нибудь, а отец Александр. Вот. Кроме того, вы помните, потом, это же мощная динамика вообще-то этого процесса. Вот. Он написал письмо, а они его отклонили, позвали еще кого-то. Потом пришел там один человек, Феликс Карелин его называется, он его расширил, это письмо. И тогда отец от него отошел, от этого письма и от этой группы.
Вот. Я прошу прощения, будучи еще как бы историком, я даю справку. Как раз сейчас 20 лет с момента публикации, ну, там издания этого письма, оно вышло весной 65-го года, самые первые подписи под ним отца Николая Ишлемана и отца Глеба Якунина. В воспоминаниях отца Александра, записанных в конце 1978 года, о том, как появилось это письмо, он говорит о своем участии, о своей инициативе, и говорит о том, что он отошел в момент, когда сняли Хрущева, потому что он понял, что теперь окно возможностей закрылось.
Это не так. Это не так. Нет, он...
Я цитирую.
Минуточку.
Да.
Дело в том, что когда он увидел, что там собирается вообще-то целая... процесс вообще обсуждения, как они носились с этим письмом. Он об этом тоже, я помню, что он об этом пишет и с юмором пишет. То он не мог его слушать, он его почти уже знал наизусть, хотя оно было там десятки страниц. Вот. То он увидел, что это уже в некотором смысле графомания. И вот тогда он отошел.
То есть тут, значит, это второй, наверное, фактор. Первый он упоминал, а второй тот, что авторы были недостаточно политически искусными деятелями. И подменили политику тусовкой.
Нет, дело в том, что он считал, что для оппозиции необходимы внутренние ресурсы. Это первое. И второе, чтобы была, было какое-то некоторое количество людей, побольше, чем то, что, те, что написали это письмо. А он не видел вокруг. То есть нужна среда некая, понимаете? Вот, среды не было. И это он сразу понял. Вот. И не было, положа руку на сердце, сказать, что и внутренних ресурсов у авторов этого письма по-настоящему. Понимаете? Вот. Поэтому он увидел эту недостаточность, и он отошел.
Владимир Ерохин.
Я помню позицию отца Александра Меня. В быту он был, конечно, антисоветчиком, как и все мы, как все интеллигентные, приличные люди. Но на практике он осуществлял поведение Иисуса Христа. «Отдайте кесарю кесарево, так, а Богу Богово».
Владимир Петрович, но ваша интерпретация это очень мило звучит. Но я тоже жил при тогдашней власти. Я хорошо помню, что специфика советского режима заключалась в том, что кесарь требовал себе Богова. И отнюдь не хотел удовлетворяться кесаревым.
И получил в результате кесарево сечение.
Антисоветчиками были и уже упоминавшийся отец Дмитрий Смирнов и Всеволод Шпиллер. Антисоветчиками в душе были все, даже члены ЦК КПСС и Политбюро. В чем разница тогда между антисоветизмом отца Александра и антисоветизмом Григория Померанца или Дмитрия Дудко? Есть разница?
Есть. Огромная. Вы знаете, вот я часто слушаю его проповеди. Ни грамма нет в его проповедях адаптации к настоящему моменту. Ни грамма. Это все очень глубокие размышления по поводу ситуации Христа в Священном Писании там, и так далее. Вот так. Поэтому как бы публично он об этом ни в коем случае не говорил. Но если акцент делается на истинное положение вещей, то человек, как бы он ни был развит, он начинает соображать, а истинного положения вокруг нет. Нет вокруг положения этого. То есть он соотносит все-таки сегодняшнюю ту ситуацию, политическую ситуацию, с тем, что говорит Александр о Священном Писании, о Евангелии, о Христе. Вот. И в этом смысле он ударял в самое как бы уязвимое место. Вот. Но тем не менее ударял очень, я бы сказал, деликатно.
То есть, как говорил Александр Галич, один из крещенных им людей, в известной балладе, расстреляли археолога, чтобы знали все, что закаяно нашу родину с под низа копать. Тогда встает другой вопрос. Конец 60-х годов. Процесс Синявского и Даниэля, чешская трагедия. Короткое окно, когда начинает интеллигенция объединяться для подписания писем в защиту тех, кого судят. Власть отвечает репрессиями. Но не сразу. И где-то несколько месяцев люди под прессом власти, разговоров на работе и так далее, они, ну, как в Освенциме евреи, проходят процесс селекции. Одни подписывают, в общем, понимая, что это конец карьеры. Потом те, кто подписал, кого-то удается выдавить из страны, кто-то идет в тюрьму и в концлагерь. Вот, другие не подписывают. Существует воспоминание Юрия Глазова, индолога. Его жена Марина Глазова, замечательный поэт, жива до сих пор, в Канаде живет. И Юрий Глазов с горечи в этих воспоминаниях рассказывал о двух конфликтах. О его ссоре с Григорием Соломоновичем Померанцем, коллегой, который ушел вот в эту библиотечную заводь и считал, что он вот так вот сопротивляется режиму, с поднеза, и о конфликте с отцом Александром Менем, более мягким. Но все равно он считал, что отец Александр мог бы поддержать это движение. Владимир Петрович.
Мы говорим о политике, и что мы при этом имеем в виду? Ведь политика – это борьба за власть или борьба за захват и удержание власти. Ну, это определение Георгия Петровича Щедровицкого,
а может
моего
быть,
учителя.
Может быть, взять определение какое-то более...
Ну, политея, там, это понятно, это хорошо, управление, так... управление городом.
А можно по-христиански? Политика – это совместные усилия для достижения общего блага.
Вот, вот именно, отец так. Яков. Очень точно вы говорите.
По Щедровицкому чуть-чуть цинично и почти по-ленински.
Ну, конечно, я много у него, так сказать, заимствовал, но не все, к счастью.
Хорошо, ради общего блага.
Борьба за власть. И, конечно, борьба не только за власть в мире вещей, но и за духовную власть. И эту борьбу Мень вел непрерывно. Причем на что он рассчитывал, на какую социальную победу? И он ее одержал. Он рассчитывал на покаяние коммунистов, и об этом он заявлял, когда стало не так опасно такие вещи говорить во время перестройки. Да, я полагаю, что произойдет покаяние коммунистов. Причем это было, скорее всего, не только пророчество, но и подсказка, намек. У них не было другого выхода, потому что эта шайка все время колышется от военного коммунизма к НЭПу. И вот после хрущевского НЭПа наступил...
капитализм, я прошу прощения.
Ну, все равно это коммунизм, что там говорить, там все общак. И он им намекнул, ребята, у вас нет никакого другого пути, там еще крылатые ракеты какие-то появились, там прочее все. Вот вам надо покаяться. И они сделали вид, что покаялись, отпраздновали с помпой тысячелетия крещения Руси. И КПСС взяла курс на Царство Небесное. Это победа Меня, несомненно, его политическая победа.
К очередной годовщине отца Александра, вот в январе этого года, было опубликовано ранее неизвестное его интервью, данное в августе 90-го года, за 3 недели буквально до смерти, которое вызвало у меня некоторое удивление, потому что в этом интервью отец Александр резко, совершенно четко высказался против преподавания религии в школе. Он ходил с рассказами о Христе и Евангелии в некоторые московские школы, но делалось это факультативно, вне школьной сетки, разово. А в этом интервью он четко сказал, что всякая попытка воспитывать через школу, через принуждение тем самым, она обернется тем же, чем она обернулась до революции, неверием. И мне кажется, это не очень совместимо с вашими словами о том, что он одержал победу, когда власть взяла курс на православие.
Ну, может быть, он не одержал победу, но, во всяком случае, цель его была такова, конечно же. Он им подсказал, как бы, что, может быть, они колыхнутся в эту сторону. Что касается преподавания, дело в том, что я сказал, что он понимал, что нет среды, и нет священнической среды. Кому преподавать? В смысле, кто будет преподавать? Невежды? Вот. Или тогда уже появились курсы священников очень быстрые, там за 3 месяца они выходили уже. Да. Ну,
чуть
позже.
В этом интервью Александр Иванович он не говорил про отсутствие кадров. Он говорил, исходя из того, что кадры есть, но в школу идти нельзя.
Ну, во-первых, конечно, в принципе, это опасно, скажем так, опасно. Но дело в том, что как только они коммунизм поменяли на православие, они сразу же махнули вообще-то всей своей могутной системой школы, естественно.
Вот. Преподаватели научного атеизма стали преподавать историю религии.
А священников это воплощение мечтаний отца Александра?
Нет. Это искажение его мечтаний.
Крекшина. Есть такой замечательный священник.
Отец Игнатий Крекшин.
Отец Игнатий, да. Его батюшка направил не куда-нибудь, а к Ямбургу. Вот. Он уже был священник, но он просвещенный человек, тонкий человек, очень мудрый. Вот. Поэтому он себя так...
Александр Иванович, у вас выражение... Он уже был священником, но он просвещенный мудрый человек.
В отличие от других.
Спасибо, Господи.
В отличие от этой когорты, от этой армии, понимаете?
Я понимаю, если священник, значит, уже не просвещенный, не мудрый.
Таков был отбор в семинарии в то время при советской власти.
Хорошо, так и...
Ну так вот, он понимал, что некому преподавать-то, то есть нет людей, которые способны, у которых есть арсенал, понимаете? Вот поэтому он их, так сказать, несколько тормознул. И это одна из причин. Разумеется, в школу одну религию преподавать не следует, понимаете, там в школах могут быть и другие национальности, люди, и мусульмане там, и так далее. Вот, по этой причине.
Но вот то, что сказал Владимир Петрович, что когда расширилось окно возможностей в конце 80-х годов, тогда у меня встает вопрос, а кто и как определяет окно возможностей?
Прокуратура сажает или нет?
Нет, я думаю, что это еще в воздухе.
30 серебряников.
Это что, гонорар мой?
Ну, раньше было 10 копеек, теперь 30 серебряников.
Отец Яков, вы щедры.
Как синедрион. Известное письмо отца Александра Мини в «Книжное обозрение» с предложением помочь Солженицыну вернуться в Россию. Угу. Письмо напечатанное, ну, в общем, об этом никто не осмелился
говорить. Да, первое.
Оно произвело феноменальное впечатление даже не содержанием, а тем, что вообще упомянули фамилию Солженицына и с места в карьер в том ключе, что верните. Это политический жест?
Я думаю, что да, но и не только. Понимаете, потому что он был фигурой... Ну, а что? Чего ты улыбаешься? Вот. Ну, ты двусмысленно улыбаешься. Я думаю, что всякое деяние проповедника настоящего, оно имеет, конечно, и политический аспект. Обязательно. Вот всякое честное, духовное, глубокое деяние, оно, конечно же, рассматривается внешним миром как политическая акция. Но в данном случае все-таки с Солженицыным, я думаю, что он не думал о реакции с той или с другой стороны. Это было веление его сердца, конечно. Он понял... Нет, он уже понял, что...
Ну, я думаю, погода... сердце велело все эти 20 лет, когда Солженицын...
Нет, погода менялась, погода. Вот в воздухе, я говорю, эти изменения уже были как бы в воздухе.
Государство созрело.
Хорошо, тогда объясните мне, потому что вот опять же к очередному юбилею эти статьи о том, что отец Александр Мень был вне политики, выше ее, такой вот духовный, и же херувимы. Почему тогда отца Александра Меня вне политики таскали на допросы в КГБ, а людей, которые вроде бы были там очень политически активны и так далее, как-то не очень таскали, а уж его так замурыжили?
Ну, я уже сказал, потому что они боялись Евангелия страшнее атомной бомбы.
Точно. Вот и все. А почему не хватали других? Я вспоминаю беседу со своим другом, нашим прихожанином. Я спросил, не помню, каком там, в 70 каком-то там году. Слушай, а почему нас до сих пор всех не пересажали? И мой друг, писатель, ответил, государству некуда спешить.
Я не хочу критиковать позицию вашего друга Владимира Петровича, но должен отметить, что с конца 60-х годов, по мнению историков Российской Православной Церкви, очень активно пошла православизация внутри КГБ, внутри контрразведки, внутри коммунистической номенклатуры. Процесс, конечно, начался много раньше. Он начался, наверное, первые ласточки. Это 933 год, когда Сталин стал восстанавливать дореволюционную структуру школы. Уничтожил педагогию, вел раздельное обучение и так далее. Процесс продолжился в 42-43 годах, когда религия из небытия стала выдвигаться на передний фронт. Но с 70-х годов процесс пошел очень активно. Причем это был процесс очень определенного православия. Православие антисемитского, православие антиамериканского, антизападнического.
Традиционного.
Можно сказать, традиционного. И тогда встает вопрос, значит, дело не только в Евангелии, потому что Черносотина и духовенство 70-х годов, ему никто не мешал, хотя оно провозглашало то же самое Евангелие.
Черносотины и духовенство не исповедуют Евангелие в той мере, да. Для них важны другие акценты, националистические там и так далее. Но мне хочется вот еще что вспомнить. Дело в том, что он был опасен для власти еще со студенческих лет. Когда он учился в Иркутске, за ним уже была слежка. Уже вызывали студентов и спрашивали, что-то там Мень все пишет, вот, и что-то он там замышляет. Много студентов вызывали. Вот, и он это... Потом, когда они уже увидели, что он прислуживает там, ну не прислуживает, а работает в храме истопником, то они сразу поняли, в чем дело. Вот. Ну и вспомните письмо Андропова, 76-й или 74-й год. в ЦК партии, о том, что есть некая группа священников, прокатолически настроенная, и руководит этой группой Мень. Да, действительно, это было против, это было не в русле этого черносоченного, так сказать, движения в православии, это было против. Понимаете? Поэтому он был все время на крючке, он был все время как на донышке микроскопа рассматриваем, и за ним следили. Вот. Понимали, что это больше того, ведь и убили-то его в момент очень ключевой, когда когда переворот должен был свершиться.
То есть это политическое убийство?
Конечно.
Еще. Минуточку, как может быть политическое убийство аполитичного священника?
Ну, а кто вам сказал, что аполитичного священника? Я так не считаю.
Я так не считаю.
Контакты с Западом. Издательство «Жизнь с Богом», которое издавало книжки отца Александра Меня, начиная с середины 60-х годов, это маленькое издательство, это в сущности два человека.
Два человека, да.
Лидер отец Антоний Ильс, словак, ныне покойный, греко-католический священник. Эти два человека делали столько, сколько издательство «Московский рабочий» делало усилиями десятков людей. Ну, суровый мир капитала и конкуренции.
И Бог помогает.
Я верю вам на слово, Владимир Петрович.
Отец Яков, ну что, вы мне верите? Вы Богу верите?
Я адвокат сатаны сейчас. У меня специфическая позиция. Так вот, КГБ считало, что это антисоветский и политический акт издания таких книг. Это была клевета или нет?
Конечно, не клевета. Это было обличение, это оценка, было обвинение. Это...
Оценка была правильная?
Оценка была совершенно правильная.
С их стороны?
С их стороны. Да. Для них все, что не в кассу, все это было опасным, вредным и подлежащим уничтожению. Все, что у них в партийную кассу.
Про партию не знаю, но можно ли это сравнить?
Я знаю, как сын партийного работника.
Владимир Петрович, вы находитесь в России, где все, к сожалению, принадлежат к гаплогруппе потомков партийных
деятелей. Нет, я горжусь своим отцом. Он сталинградец, фронтовик и честнейший человек. Кстати, поссорился с первым секретарем Тамбовского обкома партии и вынужден был уехать в город Калинин. Спасался.
И все-таки вот сегодня в России идет уже несколько лет массированная кампания по клеймению тех людей, которые иностранные агенты. И контакты с Западом рассматриваются как криминальное обстоятельство, да. Политическое. Это продолжение той же традиции 70-х годов?
Ну, конечно, боже мой, что они что, разве изменились как-то? Никак. Они просто поменяли, так сказать, цвет кожи. Вот. А вообще-то власть им нужна, чтобы сохранить свою личную жизнь, и ни для чего другого.
Но тогда встает вопрос, власть не изменилась, изменились ли православные? Потому что приход отца Александра Меня в 70-е и 80-е годы – это отчетливо антисоветский приход, в отличие от отчетливо черносоченных приходов, которые тоже, к сожалению, были. Сегодня такого рода приходов, если, поправьте меня, кажется, не существует.
Каких приходов?
Антисоветских. Черносоченных полно.
Ну да.
А антисоветских.
Антисоветских?
Да.
А какие сейчас могут быть антисоветские, если советщина – это уже в прошлом, это достояние истории?
Вы же 10 минут назад утверждали обратное.
Нет,
если
не утвержд...
идет охота за иностранными агентами, приход отца Александра Меня – это был приход с контактами у греко-католиков Запада, у римо-католиков. Приезжали католические священники, действительно привозили книги, помогали отцу Александру работать. Это же был антисоветский контакт, преступный контакт. Вот, приходилось все передавать там окольными путями, нелегальными. Вот. Сейчас просто это стало дозволено, и поэтому уже не производит такого впечатления? Или сама атмосфера не та, чтобы квалифицировать контакты с католиками как политические?
Отец Яков, закрытость нашего государства, начиная с 1917 года, это его спасение, потому что открытая система размывается внешней средой и исчезает, потому что она не жизнеспособна. Вот почему всегда, начиная с октября 17 года, враг виделся за рубежом. Вот и все. И за рубеж это был источник каких-то опасностей и неприятностей для захватившего власть на нашей родине преступного режима.
Я тогда вернусь все-таки к вопросу, к проблеме, которую я обозначил в начале. 25 лет назад о том, что Галич был крещен отцом Александром, о том, что вдова Мандельштама была в приходе отца Александра и от других антисоветских персонажей, говорили открыто, с гордостью и так далее. Прошло 25 лет, и, в общем, мне кажется, об этом уже меньше говорят. Стараются это затушевать, потому что встает вопрос, если тогда это было правильно привечать гонимых властью людей, то что сейчас нету гонимых властью людей?
Подождите, а кто старается затушевать, я не понимаю. Кто
я смотрю на материалы конференции.
А почему вы только на конференции говорите об этом? Говорено уже об этом, и написано очень много.
Так.
Вот, есть ли какие-то сегодняшние проблемы, вот, и о них конференция и говорит, в конце концов, и не одна.
То есть есть сегодняшние проблемы политические?
А как? Политические?
Да, я
говорю, конечно, политические есть. Вот на последней, между прочим, конференции об этом говорилось очень прямо и открыто.
О каких проблемах политики?
Ну, о сегодняшнем положении вещей в мире, в нашем.
В нашем, в российском мире?
В российском, да.
Ну, пример проблемы. Подорожание масла?
Ну, я так вот не могу вспомнить конкретно, но я помню, что речь звучала очень остро, очень злободневно, вот, насыщенным фактами. Ты не был на конференции, нет?
Нет, к сожалению. Нет.
Окей, но, давайте мы сами
на конференции. Ну, я думаю, что мы ведь давно знакомы, можно на «ты», да?
Да. Я просто стесняюсь обращаться на «ты» к таким замечательным литературам.
Я думаю, что если ты откроешь, но я к стыду своей, да, если ты откроешь интернет, ты сразу прочтешь этот текст.
Хорошо, я открыл интернет, но я попал на совсем другой текст. Текст сентября 1986 года, покаянное письмо отца Александра Мини в газете «Труд». Весной 1986 года в газете «Труд» было два фельетона «Крест на совести»,
«Крест на совести»
против отца Александра Мини, что у него контакты с заграницей, с отцом Иоанном Мейндорфом и так далее. Вот, что он чуть ли не подпольную семинарию собирается организовывать, тем самым разлагая русское православие. И вот в сентябре было покаяние Бориса Развеева, православного диссидента, правозащитника.
А «Крест на совести» автор не помнишь?
Ну, это был какой-то псевдоним, потом уже, после 90-го года.
Ну, не важно.
В газете «Труд» заявили, что к ним принесли текст, и они его напечатали, что они, автор не из редакции.
Подсунули под дверь?
Нет, с нарочным, в портфельчике. Вот. Письмо в редакцию отца Александра Меня. Я знаю многих людей, которые были возмущены этим письмом, прежде всего правозащитников. Отец Глеб Якунин, отбывавший в это время срок, не был возмущен. Но многие московские интеллектуалы, которые критиковали советскую власть, насколько это было возможно, то есть на кухне, возмущены были. Как же это так? Священник пишет, цитирую: «Сознаю, что сам того не желая, допустил нарушение законодательства о культах. Некоторые мои незавершенные рукописи и магнитозаписи вышли из-под моего контроля и получили хождение». Прервусь здесь. То есть это покаяние в том, что он проповедует Евангелие?
Отец Яков, это не покаяние, это военная хитрость.
Молодец.
Это контрпропаганда и дезинформация противника. Я специалист по этим вопросам, я контрпропагандист, офицер. Ну, на журфаке нас готовили. И в этом я очень хорошо разбираюсь. Мы таких листовок понаписали кучу.
Да, но кроме того, между прочим, меня смущает несколько ваше цитирование этого письма. Да, потому
письмо,
что надо...
Письмо или цитата смущает?
Цитата. Дело в том, что надо все-таки учитывать исторический момент, тот конкретный, когда это было написано.
Перестройка, Горбачев, свобода.
Да подождите, 86-й год – это еще не свобода. Это еще не свобода. Это первое. Совсем не свобода. Ему в это время, как, кстати говоря, грозили, или если появится еще одна книжка, то или за штат, или в тюрьму. Это было прямым текстом ему сказано. Понимаете? Поэтому он был вынужден, и причем он не сразу написал эту цитату, которую вы здесь прочитали. Он написал сначала другое письмо. Они пошли советоваться не с кем-нибудь, а с Ювеналием. Хотя...
С митрополитом.
С митрополитом, да.
Прошу прощения за клирикализм.
Прошу прощения. С митрополитом. Вот. Но он сам не сказал, я помню эти фразы, но от него ничего не зависит, он сказал, от митрополита. Все решается наверху. Ясно где. Понимаете? Поэтому Ювеналий предложил эту форму, смягченную форму. Это первое. Потом у него уже, ну, действительно, он все-таки как-то чувствовал перемены. И сажать, и идти сейчас в тюрьму – это не время, потому что приход мощный. Вот, настолько мощный же разросся приход, огромный разросся. И если он бросит этот приход, то, конечно же, это повредит очень многим. Поэтому, я думаю, этот тактический ход был выбран, как правильно сказал Владимир
Петрович.
Петрович.
Мы просто Петрович.
Петрович – это очень почетно, надо заслужить.
Так меня в школе дразнили ученики.
Зря ты как бы бочку качешь в этом направлении.
Функция у меня такая. Цитирую дальше нашу
бочку.
Это
другое дело. Функция, я
понимаю. Мое общение с прихожанами храма, вопреки моим намерениям, привело к прискорбным для меня фактам. Некоторые из моих прихожан оказались виновными в противообщественных поступках или на грани нарушения закона.
Это те, кто уже сели.
А их двое всего было-то. Это вот этот Развожаев, который там по телевизору сказал, и Маркус, и больше никого.
Вот и все. Так они сели как да. раз.
Считаю, было что несу за них определенную моральную ответственность.
Ну, в общем-то, это и действительно так, понимаете. Но когда, кстати говоря, Маркус к нему снова пришел и хотел быть снова в приходе, он говорит, нет, наверное, я для вас не убедителен, вам нужно искать другой приход.
Хорошо. Как тогда быть с ответственностью за ближних?
Так вот, это и есть самая глубокая совершенно его защита. Он понимал, он как бы брал вину-то на себя, что они в некотором смысле и ни при чем, если я их неправильно информирую или если неправильно сориентирую. Это очень, мне кажется, шаг очень глубокий и очень отеческий по отношению к нему.
Ведь это же проблема не только отца Александра Меня. Это проблема, которая стояла перед многими активными людьми, чьи книги печатались за рубежом. За братьями Стругацкими тоже тянулась такая же история. И тоже были вынуждены, и каждый выбирал свою линию обороны и защиты. Вот это письмо заканчивалось абзацем. Публикация моих богословских работ в западном католическом издательстве «Жизнь с Богом» была использована западной прессой для причисления меня к оппозиционерам. В настоящее время я более строго взвешиваю мои действия. Конец цитаты.
Ну что, очень умно, по-моему, поступил. Ну вот мы живем, как Маугли в джунглях. Мы не можем отменить тигра Шерхана. Я помню однажды, ну, какой-то был разговор такой, сидело много народа в комнате, кто-то что-то такое там стал произносить. Отец Александр встал и сказал, зверь еще жив.
Это он был еще жив, а зверь-то, в общем, никуда не девался. Но
мне перестроился.
Мне вспоминается фельетон Сергея Лёзова, специалиста по арамейской литературе, сейчас это преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, которого отец Александр крестил.
Да, да, да.
Ну, так я бы сказал, регулярным прихожанином.
Да нет, крестил и не более того. Появлялся.
И это говорит православный человек. Крестил и не более того.
Ну, то есть он... Нет. Но он хотел бы, чтобы он у него появлялся, но он там 2-3 раза появился.
Вот о своих воспоминаниях об отце Александре Лёзов написал, что был такой инцидент, когда Лёзов заговорил о том, что вот надо жить, чтобы Россия стала свободной. Отец Александр вдруг довольно резко ответил, а я и так живу в свободной России. Это не эскапизм, это не бегство в иллюзию.
Нисколько, отец Яков. Вот как Даниил Андреев говорил о небесной России... Так и отец Александр Мень жил в свободной России, которую он и творил, как поезд-путеукладчик творит рельсы для себя. Нарисуем, будем жить.
Это первое. А второе, он не со всяким человеком говорил как бы одним языком. Он предчувствовал в Лёзове некоторую такую поверхностность, вот, что потом проявилось. Он, кстати говоря, от церкви-то отошел сейчас. Ну вот. И тогда он тоже к ней не приступал по-настоящему, понимаете. Там был... Вот поэтому он так ему сказал, это не было никакой, во всяком случае, он счел нужным, что эта форма для ответа для него будет полна.
То есть можно говорить о какой-то форме такой конспирации?
Точно.
Ну, это может быть не конспирация.
Небо врагом твоим тайну повем.
Нет, не всякий человек понимает просто иногда то, что ему говорят. Вот я думаю, что на форме, на уровне понятие этого Лёзова, он и ответил.
И все-таки возвращаясь к вопросу о том, что политика бывает разная. И в первые годы после гибели отца Александра, и позднее многие отдельные его духовные дети хвалили отца Александра Меня за то, что он был единственный. Но историк скажет, что в 70-е годы и 80-е годы были и другие священники, вокруг которых собирались интеллектуалы, интеллигенты. Это были и священники в московских приходах, ну, из 48 московских храмов до перестроечных, по крайней мере, два были центрами средоточия интеллигенции. Не той, которая подписывала письма, но интеллигенции, которая гордилась тем, что она носит крестики, хотя и неявно. В чем тогда различие от пасторской модели и идеального как бы видения прихода отца Александра Меня и у духовенства вот этих московских храмов?
Там русофильские совершенно были тенденции. Там, в приходе, в этих двух приходах, о которых ты сказал. Вот и все. А здесь этого не было. Здесь была свобода и открытость. И принимали любого, и татарина, и еврея, и кого угодно.
Татар я не очень помню.
Был такой один.
Евреев, правда, помню много.
Сидур был такой замечательный человек. Он, правда, не стал христианином, но он часто очень приходил к нам. И потом был на многих вечерах отца Александра.
Это вообще на грани оскорбления, потому что Вадим Сидур не замечательный человек, а великий скульптор и художник. Так ведь?
Нет, это не этот. Нет, не Сидур. Я, наверное, оговорился. Может, Садур.
Садур, ты еще извини. Я упрямый человек. Не было ли вот это некоторый такой... я совсем как адвокат дьявола скажу. Не терпел ли КГБ прихода отца Александра Меня как такой вот садок, который легко контролировать, где выпускается пар, и люди вместо того, чтобы бороться за свободу, молятся Богу, обсуждают святых отцов, сатиры на советскую власть пишут, но они безобидные.
Что ты скажешь, а потом я?
Я думаю, что это правда. Так оно и есть.
Нет, а мне кажется, что ни о каком паре они не думали. То, что он, конечно, под контролем со всех сторон, это мы физически просто можем проследить.
Немножко под контролем или просвечиваем – это разные вещи.
Как?
Или? Подконтрольный в русском языке имеет два значения.
Да.
Вот. И первое значение – тот, кто выполняет приказы контролирующего органа.
Ну нет, конечно, я не об этом. Нет, ну, то есть, скажем, ну, под слежкой, под прицелом, под их. Но и потом все-таки это был единственный приход, где была такая концентрация оппозиции. Вот. Единственный. Поэтому они, им, конечно, важно было знать, что происходит вообще-то в церкви, не только в официальной, вот, и только, но и здесь тоже. Поэтому, но ни о каком выпускании пара они, конечно, не помышляли. Понимаете, вот нагнетался пар не только в церковных кругах. Вот, мы помним, сколько сидел в тюрьме людей, противных этой власти. Вот. А вопрос в чем? Почему именно этот приход оставляли, да?
Да.
Ну, во-первых, я вам скажу, друг мой, Господь тоже участвует в наших земных делах. И этого не надо забывать. Потому что чудом только Мень просуществовал 55 лет. Чудом. Потому что, как он говорил, что у нас трава не должна была расти. А здесь сирень продают на рынке.
Себо Бог помогает мне. И Господь заступник души моей я.
Вы, Владимир Петрович, в своем романе таки представили отца Александра Меня знатным антисоветчиком.
Точно так.
Это правда?
Это правда.
Что?
Но я... Дело в том, что
отец... отличало его от других антисоветчиков?
Отец Яков, дело в том, что... Ну, я роман-то напечатал, и я там не все имена назвал, и роман напечатан, когда отец Александр уже был на небесах. А так при его жизни-то я ведь не болтал особенно, о чем он со мной разговаривает.
Нет. За отдельное большое спасибо. Угу. А все-таки вопрос, чем он отличался от, в кавычках, обычных антисоветчиков?
Да я хотел бы даже для себя, так сказать, увидеть это. Ну вот, к отцу Александру Меню любил приезжать отец Сергий Желудков. Ну, кстати, я с ним дружил, он меня учил церковному пению. Человек осторожный, у Меню он бывал. А вот когда один прихожанин...
Если можно, я для слушателей дам справку. Отец Сергий Желудков жил в Пскове. прославился книгой, в которой предлагал сделать более понятным и простым православное богослужение, и с конца 50-х годов находился под запретом в священническом служении, но действительно часто приезжал в Москву и участвовал в различных диссидентских акциях.
Да, и видя восторженные голубые глаза отца Сергия Желудкова в Новой деревне, один прихожанин, ну, скажем так, Валя доктор, так он назывался у нас, говорит: а вы приезжайте к нам, как же называлось это самое, вот где Дудко-то проповедовал? Какое-то село, я забыл, как оно называлось. Нет, я там не был.
Богородский, по-моему.
Нет, это где-то за городом уже был. Ну, да. Вот приезжайте к нам вот туда, значит. А там толпы интеллигенции собирались, и священник какие-то вещи такие замачивал, крепкие, солоноватые весьма. Вот, и народ был крутой. Так вот, приезжайте к нам туда. А отец Сергий ответил: да нет, там у вас такой аятолла.
Ну, то тогда это слово было
еще,
в новинку.
И еще однажды отец Сергий, меня предупредил тот же самый мой друг, о котором я рассказывал, что отца Сергия засада. Ну, он жил в квартире одного видного диссидента, который сидел это время в тюрьме. А я приезжал к нему учиться церковному пению. И вот отец Сергий приехал из Пскова в Москву, я к нему собираюсь, я рассказываю, вот пойду опять петь у него. Он говорит: ты знаешь, у него засада. Там засада. Ну, я не поехал. Через месяц отец Сергий опять появляется, мы с ним встречаемся, и я, каюсь, и говорю: знаете, батюшка, в прошлый раз я к вам не поехал, побоялся. На что отец Сергий Желудков ответил: хорошо иногда побояться.
Это для других. Я в защиту отца Дмитрия Дудко скажу, что он вовсе не был аятолла. И сама его трагедия, арест... Трагизм заключался в том, что он не был столь политизированным, каким его пытались представить его прихожане. Он как раз был скорее блестящий катехизатор, хороший проповедник Евангелия, неплохой обличитель пороков советской жизни. Но у прихожан-то было желание услышать про царя, услышать про евреев, точнее, против евреев, услышать против католиков, и они толкали его в этом направлении. И слишком активно. Вот и пострадал он, а не прихожане. Это одна модель прихода и взаимоотношения священника с паствой. В приходе отца Александра можно ли говорить о том, какая сторона была более... Кто кого подталкивал? Вы отца Александра или он вас? И в какую сторону?
Нет, у него была интересная формула. В отличие от той, каков поп, таков и приход. Он говорил, что каков приход, таков и поп. Вот здесь вот все это так совмещалось очень тонко.
Но все-таки тогда давайте ближе к современности. Отец Александр был ядром кристаллизации общины.
Конечно.
Не его выбирали. Вот он появился из ниоткуда, и вокруг него стали соединяться люди.
Да.
Причем приход пережил несколько, как я понимаю, кризисов, потому что в начале 70-х большинство старых там прихожан с десятилетним стажем были вынуждены уехать именно в силу политической активности. На их место пришли новые люди. В середине 80-х перестройку, кто-то уходил, но главное, пришла новая мощная волна. Можно сказать, что приход в этот момент еще раз изменился?
Нет, я думаю, что не изменился. Более того, там появилась структура мощная, которая изменяться не позволяла. А именно, это малые группы. В конце 70-х годов возникли эти общины. Вот, их было довольно много. Мы даже не можем сказать, сколько. Во всяком случае, более 30. Понимаете? И туда приходили новые люди. Вот, и они как-то подключались к этому климату, к тому, что делает отец Александр, к книгам, которые мы читаем, и так далее. Поэтому я бы не сказал, что он численно, да, изменился. Вот, изменился еще в силу того, что это были новые люди. Они еще не знали по-настоящему Евангелия, не знали и так далее. Но в целом нет, направление тоже.
Мне вспоминается рассказ одного такого человека, который попал на евангельскую группу, и был несколько удивлен тем, что там молились, это было до перестройки, что там отдельно молились о Брежневе и членах ЦК КПСС. В знак того, что мы здесь люди вне политики.
А почему бы не помолиться? Я сейчас о Путине молюсь. извините меня...
За здравие или за упокой?
За здравие, конечно. Ага. За здравие, да, чтобы у него духовная, так сказать, сфера его жизни окрепла и так далее. В этом есть и некоторые...
Я прошу прощения, это не что-то вроде экзорцизма?
Нет. А почему не помолиться о враге своем? Почему? Надо.
Вообще даже... начальство надо уважать.
Более того, я приведу такой более низменный, так сказать, причину. В этом есть некий прагматизм. Если враг твой изменится, то он станет твоим другом.
Как только Владимир Владимирович станет вашим другом, я попрошу вас затащить его на нашу программу и поговорить, наконец,
о чистом христианстве. Ну, я в данном случае не о себе думаю, понимаешь. Я думаю о том, что это бы, конечно, помогло. Вот, таким образом, между прочим, действовал Имень, отец Александр, когда он кинул им эту тезу, что только не покаяться, там по-другому, только осмыслите, что было. В общем, нужно было какое-то осмысление прошлого. Вот. И они, в конце концов, действительно подошли к тысячелетию Руси вот с этим... с желаемым переосмыслением. Они, конечно, не поняли. Вот поэтому я ничего не вижу плохого в том, чтобы молиться за людей, которые... То есть ничего не вижу. Я считаю, что надо за них молиться.
Пропорции. Тогда мой вопрос заключительный о пропорции. Потому что есть священники, которые вообще избегают разговоров о политике. Есть. Вот чистое Евангелие. Это во всех конфессиях, я думаю, такие градации. Есть священники очень правой ориентации. Вот. Есть священники, я думаю, сейчас только они как-то не светятся, подобные отцу Александру. Но все равно от него остается ощущение некоторой уникальности. Вот. Пропорция. Как бы вы определили вот место политической активности в его жизни?
Трудно сказать. Мне вспоминается сцена Пилата с Христом. Когда тот спрашивает, тот махнул рукой, а что есть истина? Вот. А истина стоит перед ним. Более того, если вы вспомните картину Ге, вот, там мощно идет поток света, солнце между ними. Я бы сказал, пропасть солнечная. Понимаете? Поэтому какая здесь пропорция между государственным деятелем вот, и Христом, и истиной, которая стоит рядом?
Спасибо. Говорил Александр Иванович Зорин, один из наших двух сегодняшних гостей. Владимир Петрович Ерохин, наш гость второй. В заключение краткую.
Я думаю, что христианская проповедь – это самое действительно мощное оружие против зла, которое пусть даже собралось в империю зла.
Наша программа была посвящена отцу Александру Меню и месту политики в его жизни. Я от себя, наверное, все-таки позволю себе сказать, уже не как адвокат дьявола, а как Божий адвокат, что вся проблема в том, отец Александр был очень политизирован, много говорил о политике. За это его ценили люди. Для многих это было как бы клеймом доброкачественности, что этот не лукавит, не обманет. Но в отличие от многих и других политизированных священников, у него проповедь Евангелия действительно занимала 90% энергии, души и усилий. И в его личности тоже. Так что, видимо, проблема не в том, насколько политизирован священник, а насколько он евангелизирован внутри себя. И очень часто человек может ничего не говорить о политике, и он все равно будет гиперполитизирован, потому что о Христе он говорит еще меньше, еще тусклее и еще слабее. Дай Бог нам все-таки вот из этих двух вариантов идти по дороге отца Александра Меня. Всего вам доброго. Вы слушали «Радио Свобода», вел программу Яков Крутов.
В коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроили.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера. В какой России вы хотели бы жить?
какой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».